4. Хлопці, роби грязь.
Брекекекс.
Что?
Дернулся Клёст.
Берите кекс, уважаемый. С пылу с жару с изюмом только что из печи к чаю подойдет замечательно.
Ну, если с пылу с жару.
Ивовая кора не помогла.
Мишу по-прежнему знобило. Зубы перестали стучать кастаньетами, и то ладно. В гостинице было натоплено от души, но пальцы на руках и ногах все равно мерзли. Да, еще уши. Уши особенно. С утра Миша чувствовал себя разбитым, постаревшим лет на 10. Вид завтрака, к счастью, немного его взбодрил. Балык, румяная растяга и квашеная капуста с алыми каплями моченой брусники, свежий хлеб с маслом, к чаю подали блюдечко малинового варенья. Живот после вчерашнего поста сводило от голода, но Мише кусок не лез в горло. Балык горчил, от капусты сводило скулы, глотая клёст всякий раз вздрагивал, соднило горло. Сев поближе к самовару, он раз за разом подливал стакан чаю. Горячий чай да малина — это было то, в чем Миша сейчас нуждался. Он съел треть брекекекса, не почувствовав вкуса. Допил чай и с усилием поднялся из-за стола. Пора в кровать, пропотеть как следует, отоспаться до полудня, глядишь, попустит. Заснуть не получилось. Клёст ложился, вставал, бродил по комнате, курил, кашлял. Пил отвар ивовой коры, дважды бегал в надворный деревянный клозет. Чай с отваром давали себя знать. В итоге он собрался в город купить немецкое патентованное средство от простуды и лихорадки. «Черт с ней, с ценой! Пусть его принимают за кого хотят! Человек заболел и готов платить несуразные деньги, лишь бы выздороветь! Что в этом такого?»
Перед выходом, проверив, запертали дверь и, задернув занавески на окне, Клёст пересчитал деньги в саквояже. 53 647 рублей. Это было больше, чем он рассчитывал. Из прошлых грандов 70 000 припрятано.
Миша приободрился. «Все, можно завязывать. Пересидим шухеры. Здравствуй, новая жизнь!»
«Здравствуй, Оленька!» Кроме Мане, Екатеринославская кишела отелями средней руки. Бельвью, Славянский базар, Ялта. Клёст подумал и решил, что от добра добра не ищут. Неизвестно, что еще ждет его в других гостиницах. А вдруг стоны кровати да скрип полов раем покажутся? Отели отелями, но аптек поблизости не наблюдалось. Куда бегал воробей Гришка, осталось загадкой. Ничего, в центре аптеки небось на каждом углу. Пройдемся пешком, разомнем ноги. Если бы еще уши так не мерзли...
Рассыпчатый снег искрился на солнце, скрипел под ногами. Брекекекс, брекекекс.
В голове было звонко, пусто. Подпрыгни и улетишь в бирюзовую высь на манер воздушного шара монгольфьера.
Ну да, подумалось Миша, монгольфьеры горячим воздухом надувают, а у меня внутри сейчас такой жар, что с лихвой хватит.
А здорово было бы улететь отсюда, прихватив саквояж с деньгами.
И поезда не нужно. И фараонам кукиш скрутим из поднебесья. Выкусите!
Земля ушла из-под ног, чтоб вернуться ледяной скользанкой. Очень твердой.
Мать! Да мечтался ротозей. Под ноги смотреть надо, а не в небесах витать. Многострадальному копчику снова не повезло. Больно-то как!
Охая и оскальзываясь, Миша предпринял попытку встать. К нему, захлебываясь лаем, из подворотни бросилась кутлатая дворняга, цапнула за левую икру. Вложив в удар всю накопившуюся злость, Клёст врезал собаке с носка правой, в точности по выпирающим ребрам. Сука аж подбросила. Отчаянный виск и скулёж доставили Мише мрачное удовлетворение. Получила тварь.
«Вот ведь ироды пошли, а с виду приличные, шляпу надел,
поджав хвост, дворняга удрала в спасительную подворотню. Клёст проследил за ней. Мало ли вдруг снова кинется.
«И не жалко божью животину-то?»
Миша оглянулся. Дородная старуха в древнем салопе бордового сукна с меховым подбивом уставилась на него из-под кустистых бровей.
На миг почудилось. За спиной старухи отирается мертвый кассир. Выглядывает из-за плеча.
Миша отшатнулся. Чуть снова не упал. Взмахнул руками, ловя равновесие.
А когда взглянул на старуху, кассира за ее спиной уже не было.
Да и сама корга претерпела разительные изменения. Сухонькая, сморщенная, закутанная в ветхий бурнус, старуха опиралась на узловатую клюку, зыркая на клёста черными птичьими глазами.
«Яга! Баба-яга! Куда я санец-то сделась? И солоп?»
«Не гляди на меня, ирод! Ишь, уставился!»
Старуха заковыляла на другую сторону улицы, бормоча себе под нос.
«Душегубец! Как есть душегубец!»
Миша пожелал ей навернуться и сломать шею. Но пожелание пропало в туне. На ногах старуха держалась крепко, чему немало способствовала ее клюка. Левую икру холодил морозный воздух.
Танину порвала чертова сука. Хорошо, крови нет.
Брюки, кальсоны и своевременный пинок не дали собачьим зубам порезвиться в волю. Слава богу! Вдруг бешеная! Не желая ходить по городу в рванье, Миша спустя четверть часа отыскал портновскую мастерскую. Пришлось ждать. Яков Моисеевич Гузельман, как значилось на вывеске, был занят примеркой. В мастерской стояла африканская жара, но из дверей мерзко дуло, как не закрывай. В ожидании своей очереди Миша ежился на старом стуле, поворачивался к двери одним боком, другим, прятал многострадальные уши в воротник пальто. За окном на другой стороне улицы красовалась вывеска. «Здесь стригут и бреют. Козлов!»
Клёст провел ладонью по щеке. «Побриться, что ли?» «Ладно, успеется. Если он не уедет из города за пару дней, тогда исходит. Щетина невелика, в глаза бросаться не должна».
Когда Яков Моисеевич, освободившись, принял срочный заказ, снова пришлось ждать, в одних кальсонах.
«Сердечное вам спасибо. Замечательная работа».
«Теперь вы так и знаете».
«Что?»
«Ну, куда вам обратиться, если шо?»
«Надеюсь, не понадобится. Но если шо, только к вам».
Николаевскую площадь Миша обошел стороной, хотя для этого пришлось дать крюк. Береженого Бог бережет. Показываться возле Волжско-Камского банка Клёст не желал. Аптека на углу оказалась закрыта. Он покружил улицами, пошарил взглядом.
«Ага, вот еще одна. Работает». Его сильно толкнули в спину.
Клёст едва удержался на ногах. Ступил в рыхлый снег у края тротуара, ища опору. Обернулся.
«Шо вылупился?» В ноздри ворвалась могучая волна перегара. Перед ним бычился красномордый мужик в сбитом на затылке треухе.
Долгополый армяк землистого цвета был подпоясан линялым кушаком.
«Это вы мне?»
Клёст размял в кармане пальцы.
«Шо там, Микола?» — спросили из-за мужицкой спины. «Черт в шляпе! Вылупился!»
«Шо? Залупается?»
Армяк расстроился. Двое приятелей выступили у него по бокам. «Тулуп и кожух», как мысленно окрестил их Клёст. Оба ражие, склокоченные, со злым хмельным куражом во взгляде. Во рту тулупа блестела стальная фикса. У кожуха под глазом наливался грозовой тучей свежий фингал.
«Три богатыря», — понял Клёст. Миром не разойдемся. Вот и славно, вот и фарт подвалил. Ему с вечера свербело выпустить пар, начистить рыло какой-нибудь сволочи. Без стрельбы, напомнил себе он. Убийство на улице средь бела дня было бы крахом всех его чаяний. Впрочем, драка была бы не меньшей дуростью, угрозой всему замыслу. Любой вор, у которого котелок варит, постарался бы ее избежать. Но Клёст нуждался в драке, как в лекарстве. Откровенно говоря, он и сам не понимал, с чего это ему приспичило доводить конфликт до рукопашной. Любой резон виделся бессмыслицей, кроме главного. Хочется аж, горит. Извинитесь, господа. И можете идти своей дорогой. Разумного человека такая вежливость, а главное холодная улыбка, сподвигли бы последовать совету. На буйную троицу это подействовало, как красная тряпка на быка.
«Ни хрена себе, борзой!»
«Хлопцы! Рабы грязь!»
Армяк прянул вперед, махнул с плеча заскорузлым кулачищем. Клёст отшатнулся, кулак пронесся в вершке от лица. Армяк утратил равновесие, коим и ранее не слишком-то обладал, и Клёст ему охотно помог, ухватил за ворот, дернул, направляя детину в фонарный столб. Столб ощутимо содрогнулся.
«Гоплых тебе, фертик!»
Закукарекали петухи. Налетели. Сшибли котелок с головы. Мелькнуло вскользь. Огнем обожгло ухо. Меньше всего собирались махаться по-честному, как кулачные бойцы на песках за университетским садом. Клёст с опозданием понял, что выбрал неудачное место для выпуска пара. Одна досадная ошибка, и он сойдет с рыхлого снега на укатанную дорожку, поскользнется, упадет, и тогда его затопчут. Ограничен крохотным пятачком, он кружил, вскинув руки, прикрывая голову.
«Нет, не повезло. Нога поехала на льду».
Чудом извернувшись, Клёст завалился на бок, смягчая падение. Даже не пытаясь встать, силой пнул в колено набегающего кожуха. Тот с воплем грохнулся под фонарь, схватил горсть грязного снега, швырнул в лицо тулупу. Рядом возился оглушенный армяк, тыкал ручищами наугад. Без шапки, весь в крови, с разбитой в хлам рожей, сунул Миша в скулу. Хрустнули зубы. Рот наполнился соленым, горячим. Кажется, Клёст прокусил язык. Ослепший тулуп упал на колени, шаря в поисках врага. Циклоп, ловящий Одиссея. И Миша саданул его ребром ладони в кадык. Снизу вверх, проклиная минуту, когда черт дернул его ввязаться в эту бессмысленную стычку, будто она проклята. В уши ворвался пронзительный свист.
«Фараоны?»
От дальней подворотни, надувая хомячьи щеки, зажав в зубах свисток, к ним спешил бородатый дворник. Сверкала начищенная бляха. В руках дворник сжимал лопату. И явление сие не сулило пьяным буянам ничего хорошего.
«Тикая, Микола!»
Шкандыбая, оскальзываясь, богатыри дунули вниз по улице. Клёст сплюнул кровью. Утер ладонью губы, подобрал котелок и начал отряхивать пальто свободной рукой. Свист прекратился. Рядом, пыхтя и отдуваясь, стоял раскрасневшийся от бега дворник.
«О, раклы, пьянь голозадая!» Он погрозил вслед убегающим лопатой. «Средь бела дня, шалупонь! Как вы, ваше благородие!»
Миша сделалось тошно. От участия в голосе дворника вдвое. Он с усилием сглотнул, вдохнул, выдохнул. Раз, другой. Слава богу, не достал револьвер. Была бы сейчас маята. Вашими молитвами, голубчик. Вовремя подоспели.
Кровь у вас на губе. И из носу тоже. Вам и к доктору.
Некогда, отмахнулся Миша. Тороплюсь.
«В аптеку, а? Вон она рядышком!»
«Благодарю за заботу. Я туда и собирался».
Сунув дворнику двугривенный, он двинулся к аптеке, тщательно выбирая наименее скользкие места. На ходу проверил карманы. Все ли на месте? Ничего не обронил. Револьвер, платок, бумажник. С бумажника мысль перескочила на саквояж с деньгами, оставленный в номере. В груди шевельнулась змея тревоги. При такой злой непрухе надо было саквояж с собой прихватить. Вдруг номер обнесут? По идее, вряд ли. Не гранд-отель, но и не притон-клоповник. Честное место. Разъездной агент – птица слишком скромного полета, чтобы рассчитывать на куш. С другой стороны, при его нынешнем везении... А взял бы с собой и что? Выронил бы в драке, а из саквояжа ассигнации ворохом? Или раньше, когда на льду грохнулся? Нет. Таскать этакие деньжищи тоже не выход. Припрятать в ухоронке до поры до времени.
Какими судьбами? Здравствуйте, Михаил Хрисанфович.
В первый миг померещилось, фраер из Астраханской раздвоился.
Нет, ерунда. Второй заметно моложе. Но похож. Чертовски похож. Брат!
Оба вышли из аптеки, куда Миша только собрался зайти.
С вами все в порядке. Выглядите вы скверно, если по правде. Здравствуйте, Константин Сергеевич.
Память на имена у Миши была отличная.
Да вот напало пьяное дурачье. Посреди бела дня, представляете? Хорошо, дворник подоспел. Ах, незадача. Куда только полиция смотрит. Знаем мы, куда она смотрит. В карман, где рубль. Позвольте представить. Брат мой, Юрий Сергеевич. Юра, Михаил Хрисанович агентом ездит, шерсть продает. От нашего товарищества. Небось, твоя шерсть григоровская.
Клёст напрягся. Юрий Сергеевич... При первой встрече фраер его поминал. А ну как приступить с расспросами? Сколько нынче стоит пуд шерсти мытой, но не крашеной, а сколько крашеной?
Мое почтение, Юрий Сергеевич.
Младший фраер протянул руку.
Взаимно.
Он с отменным безразличием подарил Мише крепкое рукопожатие. Тему, к счастью, развивать не стал. Молчал, улыбался. Клёст был ему совершенно неинтересен. И слава богу! Старший фраер смотрел Мише за спину. По загривку побежали зябкие мурашки. Клёст не выдержал, обернулся. По улице гуляла знакомая старуха. Не карга с клюкой. Другая, дородная, осанистая, в бордовом салопе и старомодном капоре, та, что привиделась на месте карги. За ее спиной в припрыжку семенил убитый кассир из Волжско-Камского. Миша моргнул. Ничего не изменилось.
Вы ее знаете?
Старуху в красном.
Не имею чести, в сомнении протянул фраер. Но знаете, где-то я ее видел. Вот только не припомню где. А вы?
Видит. Он ее видит. «Значит, не призрак? Не морок?»
«Нет, я с ней не знаком».
Мишу трясло, и не только от лихорадки. «А что насчет молодого человека?»
«Молодого человека?»
«Вон, за старухой!»
«Извините, не вижу. Там точно есть молодой человек?»
«Ох, простите, он в подворотню нырнул, а я и прозевал».
Фраер пожал плечами, бывает. «Что же это получается? Старуху он видит, а мертвеца-кассира нет. Выходит, старуха настоящая, а кассир мне чудится. Нам пора. Всего вам доброго, Михаил Хрисанфович. Берегите себя. Постараюсь, и вам всех благ».
Забыв о братьях, Клёст глядел на старуху.
Та все шла и шла в его сторону, величественно шагая по самой середине улицы, но при этом оставалась на месте. Если и приближалась, то на вершок, не более.
Что за чертовщина? Из-за старухи выглядывал мертвец, шевелил пальцами, приглаживал волосы и опять прятался. Клёст встряхнулся
и сбежал в аптеку.
Ожидая, пока козлобородый провизор, вспомнилась цирюльня Козлова, напишет на бумажке, как принимать патентованное снадобье, Миша прижимал к скуле свинцовую примочку и глядел в окно. Старуха в бордовом салопе, гвоздем забитым в доску, торчала напротив аптеки. В стекле ее было хорошо видно. И кассир-стервец никуда не делся.
«Видите старуху?» — спросил Миша у провизора.
«Старуху?» — удивился Козлобородый. «Какую?»